продолжаем программу «Итоги недели». Радио «Свобода» у микрофона Дмитрий Волчек. Главной сенсацией этой недели стало заявление Генеральной прокуратуры Украины о том, что в рамках расследования уголовного дела об убийстве Георгия Гангадзе заведено дело на бывшего президента Леонида Кучму по обвинению в отдаче незаконных приказаний, которые привели к убийству журналиста. Кучма был вызван на допрос, состоялась его очная ставка с арестованным генералом Алексеем Пукачем, которого следствие считает организатором преступления. Бывшему президенту запрещено покидать Украину. Гость программы «Итоги недели» Мирослава Гангадзе, вдова убитого журналиста. 10 лет она пытается добиться, чтобы правосудие восторжествовало, и организаторы самого громкого преступления в новейшей истории Украины понесли наказание. Мирослава, напомните, пожалуйста, нашим слушателям хронологию событий. Как шло расследование?
16 сентября 2000 года Георгий исчез, и потом нашли его тело. В октябре началось расследование. Насколько оно было серьезное, сейчас мы понимаем, что делалось все для того, чтобы замести следы, укрыть следы этого преступления. Было несколько людей, которые занимались этим расследованием со стороны потерпевших, друзья. Мы очень много усилий положили на то, чтобы это дело не забылось все эти годы. В 2005 году, когда господин Ющенко пришел к власти, трое милиционеров, которые были причастны к этому делу, были арестованы, потом осуждены. Было громкое судебное расследование. Очень долго искали непосредственного убийцу, генерала Пукача, заместителя министра внутренних дел. Наконец, в 2009 году летом его нашли в глухом селе в Украине. Хотя много разговоров было о том, что он убежал, уехал, прячется в России, в Белоруссии, в других местах. Так что нашли его. С тех пор, с 2009 года, идет расследование по его причастности к этому убийству. В 2010 году, в сентябре, следствие пришло к выводу, что министр внутренних дел Кравченко, который тоже уже мертв, он как бы покончил жизнь самоубийством, был причастен к заказу этого преступления, был непосредственным заказчиком этого преступления. И вот сейчас, 2011 год, в принципе, очень как бы для нас неожиданно, Генеральная прокуратура Украины выдвинула обвинение в причастности к убийству бывшему президенту Украины Леониду Кучме. То, о чем мы подозревали с самого начала, что непосредственно президент Украины причастен и заказывал это убийство, наконец случилось.
Мирослава, ну вас, как потерпевшую, я знаю, допускали к материалам этого дела. Вот исходя из этих материалов следствия, которые вам известны, из записей, сделанных майором Мельниченко, из сообщений прессы, как, по вашему мнению, возник сам заговор с целью убийства вашего мужа? У вас, наверное, за эти годы уже сложилась достаточно ясная картина происшедшего. И кто в этом заговоре участвовал?
Если анализировать материалы дела и те записи, которые уже сейчас используются в деле записи майора Мельниченко, то дело происходило так. Георгий очень долгое время писал материалы о коррупции в Украине. Он был активным борцом против коррупции. Не только писал, он тоже выступал на телевидении и на радио. У него была ежедневная радиопрограмма. Он открыл веб-сайт, на котором тоже очень много материалов посвящал именно вопросам коррупции. Это не нравилось господину Кучме. Он по этому поводу очень нервничал. Мы знаем, что активно он начал нервничать где-то в июне месяце 2000 года. Кто давал ему эти материалы? Понятно, что господин Кучма сам в интернет не ходил и не читал материалы. Кто-то ему эти материалы подносил. Двумя людьми, которые могли бы давать ему эти материалы, это были или это был бывший глава СБУ господин Деркач, или это был глава администрации президента господин Литвин, который сейчас является спикером украинского парламента, или это был бывший пресс-секретарь господина Кучмы. На основе этих материалов господин Кучма несколько раз летом 2000 года вызывал министра внутренних дел и требовал от него разобраться с Георгием. Георгий был не единственным, с которым господин Кучма требовал разобраться. Там были другие журналисты, другие активисты политические, юристы, те, кто как бы, как считал господин Кучма, действовали против него или мешали ему управлять государством. Георгий был среди них, но именно почему-то на Георгии он очень сильно зациклился, и если слушать записи, то слышно, как господин Кравченко, бывший министр внутренних дел, старается увиливать от этого заказа, который Кучма постоянно ему напоминает: ты уже разобрался, когда же ты разберешься с Гонгадзе. В конце концов, господин Кравченко все-таки сказал господину Кучме: мы с ним разберемся, не переживай, Леонид, цитирую его слова, у меня есть орлы, мы с ним разберемся. Это было где-то в конце июля 2000 года. Все это время за Георгием велась активная слежка. Георгий написал письмо генеральному прокурору Украины с требованием объяснить, почему за ним ведется слежка. В конце июля эта слежка как бы прекратилась, и мы думали, что ситуация успокоилась. Но в сентябре месяце абсолютно неожиданно он просто не пришел домой, и как бы начался этот ад. Как мы потом уже узнали, убийство происходило следующим образом. По результатам судебного расследования и судебного разбирательства. Господин Пукач, бывший заместитель министра внутренних дел, генерал Пукач, взял трех своих подопечных, один водитель, другой очень близкий, ну, они все были работниками милиции, все четверо, вместе с Пукачем это и было четверо. Они подставили Георгию машину, которую он останавливал как такси, забрали его в машину, там они его побили, вывезли в лес, но я не хочу в подробности вдаваться, это очень тяжело вспоминать, все это можно увидеть на видео, потому что все трое милиционеров, которые причастны были и участвовали в убийстве, рассказали в подробностях и воспроизвели это на месте преступления. Они убили Георгия в лесу и там же закопали, и потом сам генерал Пукач перезахоранивал тело, как теперь мы узнаем из материалов следствия. В общем, так происходило.
И через 4 года умер Юрий Кравченко. Вы уже сказали, что он как бы покончил с собой. Официальная версия самоубийства, но многие эксперты убеждены, что он был убит. Что вы думаете?
Кравченко погиб в 2005 году. Как раз сразу после того, как арестовали трех милиционеров, они начали давать показания, следствие начало двигаться вперед, и генеральный прокурор объявил, что господина Кравченко вызывают на допрос в Генеральную прокуратуру. И как раз вот в это утро, когда он должен был явиться в Генеральную прокуратуру, он как бы убивает себя двумя выстрелами в упор в голову. Смерть странная, непонятная, и я считаю, недостаточно расследованная. Следствие пришло к выводу, что это было самоубийство. Вопросы к этой смерти остаются, и я считаю, что для объективного расследования уже дело по обвинению Кучмы. Невозможно не вернуться к расследованию по причинам смерти господина Кравченко, потому что единственным, как мы сейчас уже понимаем, человеком, может быть, не единственным, но одним из немногих, кто был заинтересован в смерти Кравченко, был как раз президент Украины или бывший глава администрации президента господин Бетрин. Сейчас все убийство, весь заказ преступления валят на Кравченко. Он уже ничего лично не может сказать, и как бы нити на нем обрываются. И я считаю, что для объективного расследования и определения уровня вины Кучмы этот вопрос причин смерти Кравченко должен быть еще раз расследован.
На «Волнах свободы» вы слушаете программу «Итоги недели». Наш гость Мирослава Гангадзе, вдова журналиста Георгия Гангадзе, убитого в 2000 году. Как вы полагаете, почему Виктор Ющенко не довел это дело до конца? У него ведь были, в общем-то, все возможности. И, кажется, он искренне поначалу хотел свое предвыборное обещание выполнить и не выполнил. Почему?
Ну, я думаю, что слишком много политических нитей держал и держит до сих пор в своих руках бывший президент Украины господин Кучма. И мне кажется, что у господина Ющенко просто не хватило воли довести это дело до конца. Хотя он лично мне обещал, что он это сделает. Но почему это он не сделал, я думаю, надо задавать вопрос ему. Мне сложно ответить на этот вопрос. Если бы я была президентом Украины, я бы довела это дело до конца, и другие тоже. Я считаю, что без дачи юридической оценки и определения вины каждого причастного к этому убийству дела, Украина будет продолжать воевать со своими мельницами. Я считаю, что это дело кардинально важно для очистки и бизнес, и политической среды в Украине, и для того, чтобы делать шаг вперед. Пока Украина толчется на одном месте, и сколько уже, 11 лет, дело Гонгадзе становится как бы следующим политическим землетрясением в Украине. И пока это дело не будет закрыто, такие землетрясения будут происходить и в дальнейшем.
Ну вот сейчас сделан очень важный шаг, и, в общем, этого шага никто не ожидал. Вы в одном из первых интервью сравнили попытку привлечь к ответственности Леонида Кучму с землетрясением в Японии. Это была первая реакция, и действительно, сначала никто ничего не понимал, но сейчас возникло уже несколько версий, достаточно обоснованных, три по меньшей мере. Одна состоит в том, что это подкоп под зятя бывшего президента, олигарха Пинчука, вторая, что это месть самому Кучме за то, что он недоброжелательно отзывался о Викторе Януковиче и в 2004 году отдал власть Ющенко. И, наконец, третье, что если осудить Кучму, будет проще объяснить всему миру уголовное преследование Юлии Тимошенко. Вот как бы все равны перед законом. Вам какая-то из этих версий кажется правдоподобной?
Я думаю, что правдоподобные есть все. Лично для меня не важно, какая из этих версий работает. Для меня важно, что человек, который причастен к убийству другого человека, к убийству журналиста, к убийству моего мужа, будет наказан и должен быть наказан. И когда восторжествует правосудие, тогда мы можем обсуждать все эти версии, но главное, чтобы это правосудие осуществилось. Это будет прецедент не только масштаба стран бывшего Советского Союза, это будет прецедент мирового масштаба, когда бывший президент страны обвинен и понесет наказание за убийство журналиста. И это принципиально важно для всех, и чтобы было другим неповадно.
Есть еще один крупный политик, замешанный в этом деле. Его имя вы уже упоминали, это Владимир Литвин, но его совершенно, кажется, не трогают. Да, какова, на ваш взгляд, его роль?
Я думаю, что его роль очень важна, но, к сожалению, доказательств его причастности к этому делу очень мало. Да, его голос звучит на пленках господина Мельниченко, на записях, которые велись в кабинете президента. Но это, по-моему, все, что, чем владеет следствие против господина Литвина. Может быть, мы не знаем, какие показания давал Пукач и встречался ли лично господин Пукач с господином Литвином. Похожие свидетельства существуют, но, как я понимаю, следствие считает, что этого недостаточно для того, чтобы выдвинуть ему обвинение. Вопрос причастности Литвина к этому делу очень важен. И если господин Кучма действительно считает, что он невиновен, он должен доказать и сказать, кто именно подсовывал ему материалы и кто именно старался возбудить его месть против Георгия. Когда он это скажет, я думаю, что он укажет на конкретное лицо, и тогда, может быть, у следствия будут дополнительные основания для того, чтобы возбудить уголовное дело против Литвина.
Мирослава, а вы, безусловно, доверяете Мельниченко и его записям? У вас нет к его материалам никаких вопросов?
Но у меня есть вопросы к нему лично. Конечно, сейчас я, к сожалению, не доверяю практически никому. Понятно, что вопросы остаются, как проводилась запись, почему она проводилась. На эти все вопросы следствие еще должно ответить. У меня нет вопросов к достоверности этих записей. Я слушала многие из этих записей. Каждый гражданин Украины, России и мира может их послушать. Они выложены в интернете. 100% на записях звучит голос Кучмы и звучит голос Кравченко. Я встречалась с господином Кравченко сразу после убийства Георгия. У него хватило силы воли со мной пообщаться. Вопросов к самому факту того, что такие разговоры существовали, у меня нет. Ни господин Кучма, ни господин Литвин, которые на протяжении 11 лет утверждают, что они не причастны к убийству Георгия, не захотели и, может быть, я думаю, и побоялись со мной встречаться. Несколько раз у господина Литвина была возможность такой встречи, и я, в принципе, готова была встретиться и услышать объяснение его причастности или непричастности к этому делу. Он от этой встречи отказался, даже отменил свою поездку в США только потому что эта встреча была условием его приезда. Поэтому я думаю, что даже на основании этого у меня большие сомнения в том, что эти люди говорят правду о том, что они не причастны к этому убийству.
А у вас была возможность поговорить с Виктором Януковичем, когда он приезжал в Соединенные Штаты?
Да, у меня была возможность поговорить с Виктором Януковичем. И когда он был премьер-министром Украины, и когда он президент Украины, когда он был премьер-министром, у нас был серьезный разговор по этому поводу. И я его просила помочь в этом деле, и он обещал мне сделать все возможное и все от него зависящее. Он утверждал, что он не имеет к этому делу никакого отношения. Я согласилась с этим. Это было где-то 3 года назад, это наша встреча. Ну и я виделась с ним в сентябре 2010 года в Нью-Йорке, когда он приезжал на сессию ООН.
Ну, вы сказали, что не доверяете практически никому. А кто-то из политиков украинских по-настоящему вам помогал все эти годы?
Нет. У каждого были свои политические интересы. Время от времени, если их политические интересы совпадали с интересом объективного расследования этого дела, то они в этом участвовали. Если нет, то они самолитировались, так можно сказать. Так что, к сожалению, последовательных помощников в этом деле у меня было немного, хотя я отдаю должное и говорю спасибо всем, кто принимал участие, кто помогал, и тем даже, которые старались к расследованию подставить подножку, потому что их усилия тоже, в принципе, важны, потому что мы понимали, что нам необходимо бороться еще больше и давали нам больше сил. Так что я, в принципе, благодарна всем, кто хотя бы как-то был причастен к этому процессу.
Мирослава, как завершится это дело? Ваш прогноз? Вы верите в то, что справедливость восторжествует? Или...
Мне сейчас сложно говорить, потому что этот вопрос мне задают на протяжении последних 11 лет. И сначала вообще никто не мог поверить, что возможно хоть какая-то справедливость. Но год за годом мы получали победы, и мы активно воевали. Я выиграла Европейский суд по правам человека, я выиграла Украинский суд, я получила немножечко компенсации за все страдания. 3 милиционеров уже сидят в тюрьме, 4-й ждет своего наказания и судебного расследования, 5-й обвинен. Многие, которые были причастны тем или иным образом к этому делу, их уже нет в живых. Пока это дело не закончится, я не остановлюсь. Самое важное для меня, чтобы была дана четкая юридическая оценка и определен уровень вины каждого причастного к этому убийству.
Мирослава Гангадзе, вдова убитого журналиста. Вы слушаете «Радио Свобода», и к разговору присоединяется наш обозреватель Анатолий Стрелиный. Анатолий Иванович, добрый вечер. Что вы думаете, как объяснить возбуждение дела против Кучмы? За эти дни появилось несколько версий, но все они скороспелые, потому что, в общем-то, для всех экспертов это стало неожиданностью, и вы, я думаю, тоже не предвидели такого поворота.
Я не то, что не предвидел, я об этом не думал. Это не очень интересно с точки зрения текущих событий в Украине, текущих интересов населения Украины, потому что последствий таких непосредственных, тем более положительных, здесь не видится. Но вот после всего, что наговорено уже на эту тему, я склоняюсь к тому, что это элемент демонстрационной демократии для Запада. Высшие должностные лица Украины полюбили ездить на Запад, в частности в Штаты. С ними там говорят серьезно, уважительно. Украинцам высокопоставленным это нравится. Им хочется, так сказать, соответствовать. Естественно, ничего не меняя, они по советской наивной привычке думают, что на Западе дурачки, что их можно провести вот такого рода демонстрациями. И тем более Гангадзе там все еще на слуху у части правозащитников. И вот они решили доставить такое удовольствие Западу, надеясь, что тот будет к ним более благосклонен и простит некоторые вещи, которые прощать не следует.
У дела Гангадзе, в отличие от другого знаменитого загадочного дела об отравлении Виктора Ющенко, нет явного российского измерения. Но, может быть, вот в этом нынешнем повороте этого дела есть какой-то намек для России?
явное российское измерение не так легко обнаружить во всем, что делается в Украине. Но в то же время каждый, кто этим всерьез интересуется, кто осведомлен, знает, что в Украине не происходит ничего серьезного, где не было бы участия России. Деньги на победу своего кандидата в Украине в 2004 году она давала. И деньги, по словам высокопоставленных россиян в частных разговорах, деньги огромные. Они об этих деньгах долго жалели и грешили на своих украинских получателей, что те эти деньги использовали, видимо, не лучшим образом. Точно так же и те же пленки. Пленки Мельниченко, они признаны теперь вещественным доказательством, которое может быть в таком качестве использовано в суде. Это очень интересно и важно. Там ведь на этих пленках есть разговор Кучмы, например, такой. Мне он очень понравился. Он ругает своих подчиненных, своих собеседников, что получается, что никто из вас, бля, он употребляет это слово, бля, в Украине. Не один я. Вот смотрите, дали мы Путину наличными на его избирательную кампанию, кажется, там 20 миллионов долларов. Он же нам вернул, пусть не наличными, но в половину больше. Вот польза ведь Украине, польза. Так вот, я, например, не исключаю такого поворота событий, когда, пользуясь тем, что в Украине эти пленки признаны вещественным доказательством, что по поводу, например, вот этого разговора Кучмы могут быть заданы вопросы Путину в свое время.
Но не в ближайшее, Анатолий Иванович.
А что мы можем об этом знать? Вот чего мы не можем знать, так вот этого. А может быть завтра.
Спасибо, Анатолий Стреляный. Против бывшего президента Украины возбуждено уголовное дело, а бывшему президенту Израиля вынесен приговор. Об этом в программе «Итоги недели Радио Свобода» сразу после сводки новостей.
Свобода в клубах. Писатели, художники, милиционеры, священники, музыканты, поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 22 часа. В понедельник в 7 и 14. Слушайте «Свободу».
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Первый выпуск этой передачи был записан полтора десятка лет назад в Кремле в кабинете вице-президента России. Должности такой больше нет, но другие лидеры в нашей студии продолжают отвечать на вопросы российского и иностранного корреспондентов и ведущего «Радио Свобода». Каждое воскресенье в 14 часов после новостей. Повтор в 8 вечера и утром в понедельник в 4.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Президент США Барак Обама заявил, что участие международной коалиции в вооруженном конфликте в Ливии останется ограниченным, и высоко оценил ход операции против режима Муаммара Каддафи. Поступают сообщения о восстановлении повстанцами контроля над городом Адждабия на востоке страны. Ранее позиции правительственных войск там подверглись ударам сил международной коалиции, которая продолжает боевую операцию против режима Каддафи. На аварийной японской АЭС Фукусима Даичи специалисты приступили к закачке новой воды во второй реактор, где было обнаружено повышенное содержание в воде радиоактивных элементов. Власти Ингушетии освободили из-под стражи оппозиционера Магомеда Хасбиева, арестованного на 10 суток за участие в несанкционированном митинге в Назране 23 марта. В нескольких российских городах сегодня прошли митинги рыбаков-любителей, протестующих против поправок законодательства, согласно которым водные ресурсы передаются в управление частным компаниям, и рыбалка может стать платной. На юге Сирии, в городе Дераа, сегодня на улице вновь вышли тысячи протестующих. Сожжено местное отделение правящей партии Баас и один из полицейских участков. Ранее, за минувшую неделю, по данным правозащитников, в Сирии в ходе массовых беспорядков погибли более 50 человек. В Лондоне сегодня состоялась многотысячная акция протеста против социально-экономической политики правительства Великобритании. Она была организована крупнейшим профсоюзным объединением страны. В ряде городов Германии сегодня прошли массовые акции протеста против атомной энергетики в связи с недавними событиями в Японии. Это были краткие новости на волнах свободы.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Не только в Украине бывшего президента подозревают в совершении уголовных преступлений. 22 марта был оглашен приговор бывшему президенту Израиля Моше Кацаву. Окружной суд Тель-Авива признал его виновным в двух изнасилованиях, развратном поведении, сексуальных домогательствах и создании препятствий правосудию. Рассказывает Элла Котлер.
Суд приговорил 8-го президента Израиля к 7 годам лишения свободы, 2 годам условно и к выплате компенсации 2 пострадавшим. Одной из них полагается 100 тысяч шекелей, другой – 25 тысяч. Возможно, что этими выплатами финансовые потери бывшего президента не ограничатся, так как одна из жертв, обвинения которой были удалены из материалов дела, заявила о своем намерении подать гражданский иск на несколько миллионов шекелей против Кацава. По мнению судей, то, что Моше Кацав использовал свое служебное положение для совершения преступлений, служит отягчающим обстоятельством для человека, который занимал высокий государственный пост. Адвокаты Кацава требуют от суда обнародовать все материалы дела для публичного рассмотрения, утверждая, что в течение всех лет, что шло расследование, средства массовой информации и свидетели обвинения создавали негативный образ Моше Кацава, что не могло не повлиять на приговор. Сам бывший президент во время заседания прервал судью и назвал все обвинения ложными, а также объявил, что ему не дали привести в суд своих свидетелей и призвал обнародовать все протоколы дела. После оглашения приговора сын Моше Кацава Боас заявил, что
«Мы будем продолжать борьбу и будем высоко держать голову перед всем народом в поисках настоящей справедливости, чтобы все знали, что мой отец, 8-й президент Израиля, невиновен».
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил после оглашения приговора.
«Это особенный день для Израиля. Судебная система страны показала, что ей можно гордиться, утвердив простой принцип – перед законом равны все. Никто не стоит выше закона. Это выделяет Израиль на фоне многих соседних государств. Суд также утвердил еще одно равенство – равенство мужчин и женщин. Каждая женщина вправе сама распоряжаться своим телом, честью и свободой. Никто не имеет права отнять это у нее. В этом тоже Израиль выделяется на фоне своих соседей, своей демократией, юридической системой и соблюдением прав человека».
Лидер оппозиции Ципи Ливни отметила, что
«День, когда президент страны отправляется в тюрьму по обвинению в изнасиловании, это не радостный день ни для кого. И я не радуюсь, но я довольна нашей судебной системой, которая показала равенство всех перед законом».
По просьбе адвокатов исполнение приговора отложено на 45 дней, и в тюрьму бывший президент отправится 8 мая. Семья и адвокаты Кацава планируют обжаловать приговор в Верховном суде страны. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Тема рубрики «Общественное мнение» связана с международной военной операцией в Ливии. Слово Веронике Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Какую роль играет сегодня Россия в решении международных проблем? Такой вопрос задал гражданам Левада-центр. Решающую, отвечают 9% опрошенных. Довольно важную – 53%. Не слишком важную – 27%. Второстепенную – 8%. Вот комментарий Бориса Дубина, заведующего отделом социально-политических исследований центра.
Сама эта тема, россияне к ней относятся нервно. С одной стороны, 60-65% россиян в последние годы уверены, что Россия – великая держава. С другой стороны, столько же населения российского уверены, что Россия не занимает сегодня в мире того положения, которое она заслуживает. Иначе говоря, вот это сознание того, что мы большие, сильные, а нас не ценят и не любят, борется, можно сказать, в сознании россиян. Причем здесь нет того, что там что-то причина, а что-то следствие. Видимо, это скорее изнанка и лицо, то есть две стороны одного комплекса. В принципе, 70-75% россиян за то, чтобы развивать взаимовыгодные связи России со всем миром абсолютно. Но при этом сознание, что все-таки развитые страны относятся к России, преимущественно как к конкуренту, врагу, а не как к партнеру и другу, все-таки преобладает в российском населении. И сознание того, что у России есть враги, на уровне 2/3 населения держится и даже чуть выше. И сознание, что есть опасность внешнего вмешательства, военная угроза, опять-таки на уровне половины, даже чуть больше половины населения.
То есть россияне не считают свою страну столь влиятельной на международной арене?
Да. Да, в этом смысле они считают, что да, на политическую ситуацию в мире Россия оказывает влияние, но в целом на уровне так с процентов 40 считают, что этого влияния явно недостаточно или что страна вовсе не оказывает влияния. Иначе говоря, и здесь в оценке влиятельности России баланс противоречивых чувств и оценок довольно хрупкий и постоянно меняющийся.
Как вы думаете, большинство россиян поддержит позицию российского руководства в ливийском вопросе?
Думаю, что поддержит. Дело в том, что период такого экспансионизма для России, расширение своего влияния на далеко лежащие страны и регионы, все-таки давно прошел. По крайней мере, для российского населения такого рода поведение не является общественно одобряемым. Скорее, большая часть россиян занимает такую позицию не вмешиваться вообще в такого рода конфликты, либо до последних возможностей использовать мирные варианты и дипломатические способы договориться. В этом смысле военное вмешательство, его россияне не поддержат. Все-таки за военным вмешательством должно быть, конечно, сознание силы, с одной стороны, своей, а с другой стороны, сознание своей правоты, то есть некоторое сознание, миссии, что ли. Все-таки сегодня у россиян такого сознания по отношению к своей стране нет, и отношение к стране, к ее месту в мире, как мы говорили, соткано, в общем, из другого материала. Это скорее из ощущения того, что это величие потеряно, и его явно недостаточно. Поэтому идею военного вмешательства россияне бы не поддержали, тем более вмешательство собственного, то есть участие российской армии. Воевать россияне ни за что, нигде и ни в каких случаях не хотят.
А какова была позиция граждан в разгар иракской кампании?
С одной стороны, Ирак, но с другой стороны, мировое сообщество и, конечно, для россиян самый важный участник в такого рода действиях – это Соединенные Штаты. Поэтому отношение к любому такого типа конфликту, оно опосредуется отношением к Соединенным Штатам, потому что в представлении большинства россиян образ Соединенных Штатов сегодня – это образ такого всемирного жандарма, который всюду насаждает свои ценности и свои представления силы и так далее. И поэтому, как только возникает такого типа конфликт, россияне стараются всячески дистанцироваться от такого рода участия, потому что, это место мирового жандарма занято, и не похоже, чтобы россияне сегодня тосковали о такой роли для своей страны.
Это был социолог Борис Дубин. В ближайшее время Левада-центр получит результаты подробного исследования отношения россиян к событиям в Ливии.
Рубрику «Общественное мнение» готовит для программы «Итоги недели» Вероника Баде. Вы слушаете «Радио Свобода». Появление в живом журнале видеоблога Никиты Михалкова и новые атаки на главу Росмолодежи Василия Якименко обсуждали на этой неделе российские блогеры. Обзор «Сетевые разговоры» готовят для программы «Итоги недели» Юрий Васильев.
Ветрогон, дурак, лгун, непоседа, обманщик. Именно эти существительные предлагаются в качестве синонимов к слову «бесогон», наиболее, пожалуй, популярному в сети на уходящей неделе. Никита Михалков, называвший интернет «приютом ущербных неудачников», завел себе живой журнал. Юзернейм «Никита Бесогон» в одно слово. Вещает Никита Сергеевич, как водится, правду посредством видеосюжетов с собой любимым в виде говорящей головы. Также, кстати, отвечает на некоторые комментарии очень выборочно, но тем не менее. Про содержание правды чуть дальше, а пока сам факт появления Никиты Михалкова в блогосфере глазами пользователя не до темы.
Я считаю, что его приход в ЖЖ – это его капитуляция перед интернетом. Он понял, что интернет читает людей больше, чем те, кто созерцает его по зомбоящику. То есть Никита Сергеевич понял, что заказными статьями и постами в блогах ему не отделаться, что ему лично придется вещать в интернете. Я не вхожу здесь в детали отношений Михалкова с интернетом. Вы их и без меня знаете. Главное, что приход Михалкова в интернет – это большая победа интернета.
Комментарии в блоге Никиты Бесогон самые разные. В основном очень добрые. Примерно такие.
Никит Сергеевич, здравствуйте. Я пересматриваю «Утомленных солнцем» чаще, чем раз в полгода. Раньше моей любимой сценой была сцена, где вы с Надеждой в лодочке. Мне кажется, эта сцена соткана из света и любви. А теперь моя любимая сцена в конце, где вас везут в Москву. Помогите понять, что случилось.
Неудивительно, что общий интерес к Михалкову вспыхнул с новой силой. Пользователь Зукар опубликовал сборник фактов о Никите Сергеевиче. То есть не вполне фактов, но тем не менее.
Злопыхатели уверяют, что Никита Сергеевич постоянно требует от окружающих называть его барином. Какое глупое и наивное утверждение. Никогда, вы слышите, никогда и никому Никита Сергеевич не позволяет называть его барином. Если и услышит от какого крепостного это слово, так сразу возьмет нежно за подбородок и ласково отшлепает навозным каблуком по губищам. Никаких, понимаешь, бар. Называть его следует просто «Государь-император самодержец я Руси» и никак иначе.
Однако блогеры не были бы блогерами, если бы не докопались до самой сути и не прочитали юзернейм «Никита Бесогон» наоборот. У первого русскоязычного жижиста, филолога Романа Лейбова, прошел опрос, как ставить ударение. Итак, встречайте. Ногас Еботикин, собственной персоной. Если учесть, что больше 10 лет назад Никита Сергеевич лично били по лицу схваченного за руки молодого человека и бил не чем-то, а именно ногой, в общем, так хорошо не бывает, а пенять не на кого. Сам себе Никита Сергеевич имя выбрал. Сам-сам-сам. Довольно трудной выдалась неделя и у главы Росмолодежи Василия Якименко. Атаки на него пошли с разных сторон и все через блоги. Оппозиционный политик Илья Яшин вернулся к сравнительно недавно обнародованной СМИ истории некой фирмы «Акбарс» Набережные Челны, где в 90-е Якименко проходил одним из основателей. Яшин напоминает.
Все подельники Якименко, фигурировавшие соучредителями «Акбарса», осуждены. Больше всех получил Еременко, пожизненный срок, и Саляхов, 25 лет строгого режима. Учредители фирмы, основанной Якименко, судили за бандитизм, организацию преступного сообщества, похищение людей и 14 убийств за период с 1993 по 2001 год. На свободе по каким-то причинам остался один Якименко, который после прихода к власти Владимира Путина даже смог сделать чиновничью карьеру и получить назначение в правительство. Непосредственный начальник нашиста Виталий Мутко, министр спорта и туризма, в структуру которого входит Росмолодежь, в ноябре 2010 года публично обещал провести проверку на предмет контактов Якименко с организованной преступностью. Однако до сих пор неизвестно, была ли проведена эта проверка. Сам Якименко комментировать информацию о своем криминальном прошлом отказался. Его пресс-служба распространила заявление, что Якименко не имел никакого отношения к бандитской фирме «Акбарс», у него просто украли паспорт и включили в состав учредителей без его ведома.
Однако Яшин отправил несколько запросов в прокуратуру. Не сразу, но там начали проверки, стали опрашивать свидетелей. И выяснилось, что, слово Илье Яшину...
Версия о якобы украденном паспорте и использовании его честного имени бандитами разбилась о показании подельника нынешнего главы Росмолодежи. Теперь у нас на руках официальные документы, доказательства, подтверждающие личное знакомство Якименко с лидерами ОПГ «29-й комплекс» и его участие в деятельности фирмы «Акбарс», основанной бандитами.
Теперь Яшин инициирует новые запросы прокурорам Набережных Челнов по поводу того, чем же, собственно, занимался Василий Якименко в столь печально известной конторе. Параллельно в своем блоге выступил журналист Олег Кашин, цитата: «Я и сам не сомневаюсь в якименковской версии, и других версий у меня нет. Речь шла, естественно, уже не об отдаленном, а о совсем недавнем прошлом, когда Олега серьезно избили неизвестные. После чего пресс-секретарь Росмолодежи Кристина Потупчик объявила о том, что Якименко подает Накашина в суд. Варианты, что дойдет до собственного процесса, есть, но куда интереснее другое. Писатель Сергей Шаргунов на уходящей неделе в группе молодых деятелей культуры увиделся с Дмитрием Медведевым и спросил его как раз о деле Кашина. Ответ президента России Шаргунов опубликовал, естественно, в своем ЖЖ.
Медведев ответил, что он встречался с главой СКП, и расследование того осеннего избиения серьезно продвинулось. Позже, в частном разговоре, он сказал, что преступление будет раскрыто, и общественности предъявят обвиняемых. Хочется верить.
Тот случай, когда любой исход сенсационен. Блогеры ждут, да.
Обзор блогов подготовил Юрий Васильев. Вы слушаете «Радио Свобода». Музыкант Самойлов недоволен тем, что его назвали пуделем Владислава Суркова, а Елена Батурина не хочет считаться владелицей лондонского особняка. Эти сюжеты в рубрике Софии Корниенко «Гламорама».
Жаль, что еще не появилось словаря определений, за которые в современной России подают в суды иски о защите чести и достоинства. Получился бы сборник вполне себе в духе Салтыкова-Щедрина. Впрочем, скоро такой словарик вполне может составить себе на память музыкальный критик Артемий Троицкий, чьи оппоненты в ближайшем будущем намерены затаскать его по судам за остроумие. К оскорбленным Троицким на этой неделе присоединился создатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов. Самойлов через суд требует признать несоответствующими действительности слова о том, что он дрессированный пудель Кремля. Полностью высказывание Троицкого в фильме телеканала РЕН-ТВ «Ноты протеста» звучало так. «У нас есть разные рок-музыканты. Есть, скажем, Вадим Самойлов из распавшейся группы «Агата Кристи», который просто такой дрессированный пудель при Суркове. Известно, что Самойлов помог Суркову записать диск «Полуострова», положив стихи чиновника на музыку, а также стал организатором встречи рок-музыкантов с президентом Медведевым, на которую не был приглашен лидер ДДТ Юрий Шевчук.
Моральный ущерб за сравнение с дрессированным пуделем Самойлов оценил в 1 миллион рублей. Артемий Троицкий в интервью Фонтанке.ру рискнул нарваться на повышение этой суммы. «Я всегда подозревал, что человек Вадим, несмотря на то, что музыкант неплохой, не очень умный. Иск меня лишь убедил во мнении, что у парня с извилинами что-то не в порядке», — сказал Троицкий. «В его же интересах было, чтобы все об этой фразе про пуделя при Суркове поскорее забыли. Ну, может быть, он хочет баллотироваться в Госдуму под партийной кличкой «Дрессированный пудель», не знаю». Итак, каким бы ни был исход дела в Гагаринском суде Москвы, а пудель к Самойлову теперь прилепится навсегда. Как и звание самого поганого мента России к бывшему инспектору 3-го спецполка ГИБДД майору Николаю Хованскому. Экс-милиционер прославился тем, что первым прибыл на место ДТП, в котором погибли две женщины-врача, и заявил, что «Мерседес» вице-президента «Лукойла» Анатолия Баркова в аварии не виноват. Хованский требует взыскать с Троицкого 500 000 рублей. Свидетелем по делу выступает Юрий Шевчук. На концерте ДДТ в День милиции Троицкий с Шевчуком вручали антипремии худшим милиционерам по аналогии с Оскаром и антиоскаром. И Троицкий, и Шевчук воспринимают процесс как повод вернуться к делу о скандальном ДТП, в котором сотрудники правоохранительных органов уже поставили для себя точку.
Супруге экс-мэра Москвы Юрия Лужкова, главе Интека Елене Батуриной, теперь придется все якобы порочащие ее высказывания журналистов переводить на английский. Феноменальная легкость, с которой Батурина еще не так давно выигрывала любые иски о защите чести и достоинства в московских судах, куда-то испарилась. В среду арбитражный суд Москвы отказал ей в удовлетворении иска к телекомпании НТВ и даже в проведении лингвистической экспертизы. Теперь Батурина намерена обратиться с жалобой в Европейский суд по правам человека. Интересно, поймут ли там каламбур про дело в кепке? Впрочем, одна победа в лоне британского правосудия у жены Юрия Лужкова уже есть. В минувшую же среду она выиграла иск о защите чести и достоинства к газете «The Sunday Times» в Высоком суде Лондона. В 2008 году таблоид приписал Батуриной тайное приобретение особняка Уиттенхерст на севере Лондона, самого крупного жилого дома в городе после Букингемского дворца. Sunday Times писала также о планах Батуриной на масштабную реконструкцию особняка на свой вкус и цвет, чем немало напугала общественность. Вскоре после публикации упомянутой статьи издатели удалили ее с интернет-сайта газеты и сообщили своим подписчикам, что проведут проверку достоверности приведенных в статье фактов. А уже в своем следующем номере по результатам проверки разместили опровержение.
В ходе слушаний в высоком суде адвокаты The Sunday Times настаивали, что за перепечатки и ссылки на информацию, опубликованную в газете, в том числе появившиеся в России, ответственность должны нести российские издания и комментаторы. Однако были удовлетворены требования Батуриной и принято решение о том, что британская газета будет нести ответственность также и за многочисленные материалы, которые появились на основании их статьи. Для суда уже совершенно очевидно, что информация, опубликованная в The Sunday Times, была ложной. Адвокаты газеты также уже не оспаривают данный факт, заявил адвокат Батуриной Холл Бранч. О размере компенсации, которую должна будет выплатить газета, в пресс-релизе не сообщается. Говорится только, что Елена Батурина довольна исходом дела. Как заявила в интервью программе «Бизнес-секреты» Олега Тинькова и Олега Анисимова, сама глава Интека, она разворачивает бизнес на Запад, так как политические изменения в России сказались на ее компании. Тем временем на страничке об особняке Уиттенхерст в Википедии Батурина до сих пор значится в качестве владелицы. В Википедии семейства Лужковых бояться еще не научились.
Спасибо, кончено. Прощай, Москва. Не видеть больше мне ни Чичкина, ни пролетариев, ни краковской колбасы. Иду в рай за собачье долготерпение.
Сюжеты «Гламорамы» собрала София Корниенко. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». В четверг поклонники простились с Элизабет Тейлор, о королеве Голливуда Александр Геннис.
Великая киноактриса – это женщина, которая может играть разные роли. Элизабет Тейлор всегда играла себя, хотя очень по-разному. Если бы делать статую Голливуда, как делают статую Марианны, вот, олицетворяет Францию, то Элизабет Тейлор подошла бы для модели такой статуи, потому что Элизабет Тейлор и была Голливудом. Самые лучшие ее роли – это Клеопатра и женщина, которая 8 раз была замужем. И то, и другое – это большой успех. Элизабет Тейлор была так же знаменита как актриса, как и жрица любви. Настолько скандально была ее любовная жизнь, что Ватикан ее осуждал, и Конгресс американский. То есть на самом деле Элизабет Тейлор олицетворяла скандал. И в этом смысле ее жизнь полна была гламура, того самого гламура, по которому тоскует сегодняшнее кино. Оно уже давно не такое яркое и интересное, как было в те времена. Вы знаете, в 60-м году, когда Элизабет Тейлор снималась в «Клеопатре», она считалась самой знаменитой актрисой в мире. Не лучшей, добавлю, но самой знаменитой. И это о многом говорит. Те годы, вот как раз где-то на рубеже 50-х и 60-х годов, наконец полностью сформировалась легенда, миф Голливуда. И в этой легенде очень большое участие принимали люди, которые сознательно и с наслаждением играли вот такую роль принцев высшего света. Одним из них был Хичкок, который именно так себя вел и вызывал всеобщую зависть, любовь, восхищение. Другим человеком была, конечно, Элизабет Тейлор. Не будем забывать, что Элизабет Тейлор, возможно, самая красивая женщина в Голливуде. Когда она родилась, как рассказывает ее легенда, которую она же и распространяла, у нее 8 дней не открывались глаза, но когда они открылись, все были поражены их красотой. У нее были васильковые глаза. И, конечно, эта красавица, которая влюблялась на экране и влюблялась на съемочной площадке, была неотразима. Интересно, что говорят актеры по этому поводу. Они говорят, почему так часто женится, разводится, почему такая суета матримониальная происходит в Голливуде. Они говорят, что очень трудно играть любовь, не влюбляясь. Элизабет Тейлор любила всех, с кем она играла. В том числе, она сказала однажды, что лучше всех ей было играть с лошадьми и собаками, потому что они были самыми естественными. Одна из ее первых ролей была девушке, влюбленной в свою лошадь, которая с ней очень дружила. То есть, на самом деле, Элизабет Тейлор настолько воплотила в себя миф Голливуда, что она срослась с ним. И в этом отношении, конечно, я не знаю равных. Наверное, Мэрилин Монро. Голливуд будет провожать ее как богиню любви. Вот это смерть Афродиты от Голливуда, потому что Когда она не смогла больше играть, она была совершенно разбита всевозможными болезнями. У нее была страшная опухоль в голове, у нее спина болела, она передвигалась на инвалидной коляске. И все свои деньги она вкладывала в благотворительность. Не все, конечно, потому что она любила еще очень драгоценности, что тоже характерно для такой королевской крови, да, которой она принадлежала по праву в связи своей работы в Голливуде. И, конечно, для Голливуда это не то чтобы это потеря, это парадные похороны. Вот так вот королев хоронят.
Александр Генис. Вы слушаете «Радио Свобода».
Короче, реплика Виктора Шендеровича.
Пресс-секретарь Белого дома Песков внес долгожданную ясность. Оказывается, когда Путин оттягивался по ливийскому вопросу, он просто высказывал свое частное мнение. Отлично. И? Да ничего не и. Просто захотел и сказал. Чудны дела твои, Господи, на территории Российской Федерации. За ее пределами, когда чиновник публично высказывает мнение диаметрально противоположное официальной позиции, это автоматически означает, что он уходит в отставку. Если он не уходит, сам его увольняют. Не потому даже, что он не прав. Прав может быть тысячу раз. А просто из соображений здравого смысла. Потому что нельзя одновременно лететь и пилить, как в бессмертном эстрадном номере Леонида Лейкина. Ты уж выбери, голубчик, во власти ты или в оппозиции. Вон Зюганов бубнит свое, имеет право. Вон Жириновский обплевался во все стороны света. На здоровье, свободный человек в свободной стране. Не чересчур здоровый на голову, но это уж другой вопрос. Но если второй чиновник государства прилюдно высказывается поперек государственной политики и остается после этого, как ни в чем не бывало, руководить, это означает признание в государственной шизофрении. Короче, спасибо Каддафи. Помог прояснить диагноз.
Реплика Виктора Шендеровича завершила программу «Итоги недели Радио Свобода». Ее подготовили продюсер Наталья Пахомова и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Человек имеет право. Правозащита и официальная юстиция. Как должно быть по закону и кто нарушает закон? Истории судебных побед и поражений. Новое в законодательстве. Комментарии специалистов. В эфире по субботам в час дня, повторы в тот же день в 9 вечера и в 7 утра в воскресенье.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Лидер движения «Русский образ» Илья Горячев дал показания против Никиты Тихонова.
Официально в президентском указе причины увольнения 6 генералов милиции.
Мы расширили запрет на въезд в ЕС еще на 19 граждан.
Мы не будем принимать участие ни в каких операциях по закрытию воздушного
пространства.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».